Говорит радио «Свобода». Юлия Тимошенко ушла в оппозицию.
Годы премьерства госпожи Тимошенко войдут в историю Украины как годы уникального провала.
Зачем Нино Боджонадзе приезжала в Москву?
Да, конечно, больно, что у нас была война, но это не значит, что мы не должны говорить, и это не значит, что мы на все века должны оставаться врагами.
Миллионы, связавшие Собчака и Путина, вспоминает Марина Салье.
Таким образом, Собчак закрывает Путина. И с этого момента они связаны уже вот этими миллионами, повязаны накрепко.
И те другие сюжеты, обзор еженедельников, телепередачи блогов, авторские рубрики Виктора Шендуровича и Виктора Ерофеева, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. На Украине на этой неделе было объявлено о распаде парламентской коалиции, Верховная Рада отправила в отставку кабинет министров, и руководившая им Юлия Тимошенко вернулась к роли лидера оппозиции. А президент Виктор Янукович обещал в Москве радикально изменить украинско-российские отношения и в Брюсселе продолжить курс Украины на евроинтеграцию. Обзор событий в репортаже Владимира Ивахненко из Киева.
Свой первый зарубежный визит Виктор Янукович в минувший понедельник совершил в Брюссель. Там президент заявил, что партнерские программы с НАТО продолжатся, но Украина будет внеблоковым государством, и ее приоритетом останется вступление в Евросоюз. Накануне Европейский парламент принял резолюцию, согласно которой Киев может подавать заявку на членство в ЕС. Одним из главных результатов брюссельского визита нового украинского лидера стала договоренность о заключении до конца нынешнего года соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Предшественнику Януковича Виктору Ющенко за годы своего президентства так и не удалось добиться подписания этого документа, говорит ведущий эксперт Института внешней политики Александр Полий.
ЕС хочет сохранить статус-кво, то есть чтобы позиция Украины была относительно независимой и она не шла в фарватере российской политики, и Украина не инкорпорировалась бы в этот российский политический формат, который Россия безуспешно пытается выстроить в своих сопредельных странах. Думаю, что страх перед резким усилением влияния России присутствует в последних решениях европейцев по Украине.
Воодушевленный успехом на внешнеполитической арене, Янукович, вернувшись из Брюсселя, начал атаку на парламентскую коалицию и ее правительство. Поскольку формально провозглашенной более года назад коалиции в составе блоков Тимошенко, Литвина и нашей Украины народной самообороны не было необходимых 226 депутатов простого большинства, пропрезидентская партия регионов потребовала от председателя парламента объявить о ее распаде. И Владимир Литвин выполнил во вторник просьбу своих новых союзников. В соответствии с Конституцией и регламентом Верховной Рады Украины объявляю о прекращении деятельности парламентской коалиции национального развития, стабильности и порядка. Теперь, если в месячный срок в Верховной Раде не появится новое большинство, президент Янукович получит право распустить парламент и назначить досрочные выборы. Следующим шагом соратников главы государства стала отставка правительства. Выступая в среду с парламентской трибуны, кандидат в премьер-министры регионал Николай Азаров так охарактеризовал период руководства Тимошенко кабинетом министров.
Годы премьерства госпожи Тимошенко войдут в историю Украины как годы уникального провала по всем абсолютно сферам нашей жизни. Сердце болит называть такие цифры. В 5 раз увеличился государственный внутренний долг.
В ответной речи Юлия Тимошенко заявила, что спасла Украину от кризиса, пообещала не допустить разграбления командой президента стратегической собственности государства и заверила, что Янукович будет ежедневно отчитываться перед оппозицией.
Якщо Янукович думає, що він буде спокійно грати в гольф і теніс, а його оточення буде розбирати втіхаря стратегічну власність держави, то можу сказати, що сьогодні його гольф і теніс завершуються. І він буде кожен день звітувати перед опозицією.
Резолюцию недоверия кабинету Тимошенко, кроме партии регионов, почти в полном составе поддержали блок Литвина, коммунисты и даже 7 парламентариев от БЮТ. За отставку проголосовали и 15 депутатов от блока «Наша Украина. Народная самооборона». А это значительно меньше 37 необходимых для вхождения фракции в коалицию с регионалами. Однако без наших украинцев законно сформировать большинство невозможно.
Наиболее вероятный вариант развития событий есть недосрочные выборы. О формировании коалиции на полулегитимной основе, например, с партией регионов, блока Литвина, который предал, с партией коммунистов и с перебежчиков, которые проголосовали за отставку правительства. Такой вариант наиболее вероятен, и тогда премьер будет точно от партии регионов. Для победившей силы, для Януковича, наиболее дешевый и быстрый вариант формирования власти.
Для того, чтобы вариант, озвученный одним из лидеров народной самообороны, Тарасом Стецкевым, стал реальностью, регионалы решили изменить правила создания большинства. В четверг в Верховной Раде в первом чтении принят законопроект, по которому коалицию могут формировать не только фракции, как гласит Конституция, но и отдельные депутаты. Соратники Тимошенко в обнародованном заявлении расценили это решение как путь, ведущий к узурпации власти и государственному перевороту. Тем не менее, по словам зампредседателя фракции партии регионов Александра Ефремова, коалиционное соглашение может быть подписано на следующей неделе.
На сегодняшний день у нас есть необходимое большинство народных депутатов, которые подписались под созданием большинства в Верховной Раде.
Отсутствие коалиции и нового правительства не позволило Януковичу в пятницу во время его московского визита решить какие-либо серьезные вопросы, в том числе и ключевой, о снижении для Украины цены на российский газ, констатирует политолог Владимир Фисенко.
Это скорее визит смотрины, визит выражения лояльности для Януковича по отношению к России, но и прощупывание позиций, озвучивание позиций по тем или иным вопросам, как со стороны Януковича, так и со стороны России. Янукович будет, знаете, действовать сейчас как Кучма в 1994-1995 годах. Он будет проводить такую мягкую, многовекторную политику.
Визит президента в Россию призван был положить начало радикальным изменениям в отношениях двух стран. По итогам переговоров Янукович сообщил, что отменит указ своего предшественника о присвоении звания Героя Украины лидеру Организации украинских националистов Степану Бандере и пообещал предоставить русскому языку статус второго государственного. Тем самым, считают многие политики и эксперты, Янукович перечеркнул возможность создания легитимной правящей коалиции и поставил под сомнение свою цель объединить Запад и Восток Украины. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
К чему может привести поворот в России? Российско-украинских отношениях. Этот вопрос я предложил публицисту Анатолию Стрелиному.
Как не верилось в перезагрузку отношений России и США, так не верится в перезагрузку отношений России и Украины. Вопрос не в том, как будет относиться Украина к России, какой будет ее российская политика. Вопрос в том, как будет Россия относиться к Украине, какой будет украинская политика России. Дело в том, что как бы ни изменилась российская политика Украины, она все равно не устроит Россию. Как бы далеко ни ушел президент Янукович от политики президента Ющенко, он все равно не уйдет так далеко, чтобы Россия сказала: «Вот это то, что мне нужно». При Ющенко российско-украинские отношения были открыто холодными. При Януковиче они будут подспудно холодными. Вся разница. Что бы ни сделал он для России, ей будет мало. Потому что нам не нужен Крым, нам нужна вся Украина. Это давнее высказывание бывшего заместителя председателя Государственной Думы России Юрьева. Оно раз и навсегда обозначило то, что могло бы устроить Россию. Полное растворение Украины в России. Янукович может хотеть этого всей своей донецкой душой, а это особая душа. Она не лучше русской и не хуже украинской, а именно донецкая. Он может отдать России Крым и сам Донецк, но он не может отдать всю Украину. А значит, никогда не заслужит безусловного одобрения и доверия Москвы. Причем Москва будет недовольна Януковичем в чем-то больше, чем президентом Ющенко. Тот хоть ничего ей не обещал, а этот обещал вроде бы все, а не даст по сути ничего. Так что Путину придется решать довольно неприятную задачу. Как сделать вид, что Украина и Януковича он доволен больше, чем Украина и Ющенко. Останется ведь главное, сейчас самое досадное, украинизация политической жизни Украины. Недавно он подчеркнул, что не допустит украинизации политической жизни России. В этих словах содержалось пожелание команде Януковича. Украина должна, наконец, перестать служить примером для наших недовольных. Но как раз этого донецкие пацаны не смогут обеспечить при всей своей конкретности. Вот где камень преткновения для Путина. Вот почему он и сам не поехал на инаугурацию Януковича и Медведева не пустил. Засветимся там, а украинизация, глядишь, останется, и получится, что мы ее благословили. Действительно, оранжевые изгнаны и прокляты, а украинизация, это уже ясно, уцелела. Правда, Януковича стали показывать по телевидению, как Путина и Медведева. Каждый день он кого-то наставляет за приставным столиком в своем кабинете. Люди плюются, говорят о подражании Москве. Не всем пока виден смысл новшества. А смысл вот он. Я, Виктор Янукович, у себя в Киеве теперь такой же большой, как вы там у себя в Москве. Он, между прочим, был директором автобазы в Донбассе. Это намного круче, чем собирать доносы ГДРовских совков. Вот так примерно, Митя. У Путина на первый взгляд огромные возможности давить на Украину. Но они ничего не стоят, поскольку не обещают главного – ее возвращения в Россию. Всесилие оборачивается поистине ванкуверским бессилием. Россия остается заложницей своих комичных притязаний. Казалось бы, наберись трезвости, осознай, что Украина – отрезанный ломоть, самой же станет легче. Но тогда мы перестанем быть Россией, говорят те из русских, кто не боится правды о себе. Что касается Украины, то она сейчас находится не между Западом и Россией, как многие думают, а между Западом и собственным азиопством. Азиопства в ней чуть меньше, чем в России, но намного больше, чем нужно, чтобы быть принятой в Европе. Вот что решает судьбу Украины. Не Россия и не Запад. Или взятка победит Украину, или Украина победит взятку. Что можно утверждать с полной уверенностью, так это то, что Янукович со взяткой будет бороться не шибче, чем Путин. Но родственных чувств им это не прибавит.
Анатолий Стрелиный о российско-украинских отношениях при Януковиче. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В Москве принимали на этой неделе бывшего председателя парламента Грузии, а ныне одного из лидеров оппозиции Нино Боджанадзе. У сторонников Михаила Саакашвили встреча Боджанадзе с премьером Путиным и министром иностранных дел Лавровым вызвала неодобрительную реакцию. В Москве проходит кастинг грузинского политического спектра. Кто согласится продать родину подешевле и участвует в этом кастинге на Гайдели и Боджанадзе, заявил депутат Вахтанг Балавадзе. Лидер христиан-демократов и парламентского меньшинства Георгий Таргамадзе сказал, что этим визитом Боджанадзе способствует легитимации российской политики. А вот как сама Нино Боджанадзе объясняет свое решение приехать в Москву. Она ответила на вопросы моего коллеги Андрея Бабицкого.
Какие-то реальные, конкретные задачи решает Россия, привлекая оппозицию грузинскую и стараясь какие-то контакты с ней устанавливать?
Вы знаете, однозначно нет. Потому что, честно говоря, я неоднократно говорила об этом, и это сказала даже Владимир Владимирович, что у меня очень часто остается впечатление, что Россия очень даже выгоден Саакашвили как президент Грузии. Потому что Саакашвили практически отдал России даже больше, чего Россия могла ожидать. И сейчас для России Саакашвили выгодный президент, потому что не надо ничего решать, можно просто не говорить и все проблемы оставлять так, как они есть.
А что должна решать для себя Россия в отношении с Грузией?
Что, нужно вести конкретный диалог для того, чтобы исключить возобновление конфликта, исключить ситуацию, когда мы превратились во вражеские друг другу государства. Я увидела четко, что премьер-министр России прекрасно понимает, понимает, что в долгосрочных интересах России не может быть нестабильная и вражески настроенная Грузия.
Оппозиционерам не нравится приверженность Саакашвили к авторитарным методам управления. Но те же самые упреки адресуют и Владимиру Путину. Не совсем понятно, чем вы руководствуетесь, упрекая одного лидера в недемократичности и говоря о том, что другое вам представляется вполне разумным.
Ну, вы знаете, это абсолютно разные вещи. Вы с одной стороны говорите о демократичности, а с другой стороны говорите о разумности. Вот как раз в разумности Путину и никак не откажешь.
Ну, то есть авторитаризм и разум – это вещи, которые не исключают друг друга.
Простите, Андрей, я не собираюсь вмешиваться во внутренние дела России. Если российскому гражданскому обществу не нравится курс президента и премьер-министра, это нужно решать российскому народу, а не грузинскому народу за российский народ. Так же, как и то, что нам не нравится в нашем президенте, должны решать мы, грузинский народ, а не Россия.
Нино, последний вопрос. Я сегодня из Тбилиси слышал упреки в ваш адрес, что вы публично ничего не сказали об утраченных территориях. А мой второй вопрос. Есть ли какие-то просьбы, которые вы были бы в состоянии адресовать премьер-министру России с тем, чтобы жизнь граждан Грузии изменилась к лучшему хотя бы на миллиметр?
Во-первых, вы не совсем правильно сформулировали упреки со стороны Тбилиси. Претензии были, почему я не назвала оккупантом Путина и Россию. Если бы я сюда приехала и делала громкие заявления в виде того, чего от меня просили, этим бы закончился бы разговор. На территориальные вопросы, безусловно, мы обсуждали очень детально. Прекрасно все те люди, с которыми я общалась, понимают, что для меня это вопрос номер один, как для любого нормального гражданина Грузии. И, между прочим, нужно отдать должное Путину. Путин честно и четко сказал Саакашвили: будешь воевать на территории Южной Осетии или Абхазии, я вмешаюсь, и это закончится признанием Абхазии и Южной Осетии. Это было сказано, я не выдаю какую-либо государственную тайну, это сказал Саакашвили, и только после этого я начала подтверждать, потому что я присутствовала на этом телефонном разговоре, который состоялся между Путиным и Саакашвили в апреле 2008 года. Что касается второго вопроса, да, безусловно, конечно же, есть вопросы, которые я обсуждала и с министром иностранных дел, с господином Лавровым, и которые мы затрагивали во время разговора с Владимиром Владимировичем Путиным. Есть, конечно, вопросы, которые беспокоят обычных граждан Грузии. Это и визовой режим, это и экономические проблемы, в том числе и то, что грузинские продукты не могут попасть на российский рынок. Но, к сожалению, отношения таковы, что Россия не готова сейчас делать какие-либо подарки президенту, который занимается только тем, что практически в Грузии сейчас создается основа для ксенофобии. Никогда в Грузии не было ксенофобии против какого-либо государства, какими бы сложными наши отношения не были. Сейчас в Грузии Саакашвили сознательно зомбирует молодежь, сеется абсолютно антирусские чувства, что ни к чему хорошему не приведет. Да, конечно, больно, что у нас была война. Да, конечно, больно, что мы не контролируем наши территории. Да, конечно, мы очень во многом не согласны с российской политикой на Кавказе, в том числе в Грузии. Конечно, у меня есть много вопросов, но это не значит, что мы не должны говорить, и это не значит, что мы на все века должны оставаться врагами. Искусство политика и дипломата, и главы государства как раз в том и должно заключаться, чтобы находить для своей страны друзей, а не укреплять образ врага. И я намерена, как бы это ни нравилось бы Саакашвили и его команде, именно поступать так, как поступают нормальные, цивилизованные и демократические, ответственные патриоты своей страны.
Нино Боджанадзе рассказывал Андрею Бабицкому о своей поездке в Москву. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Сегодня на Триумфальной площади в Москве несколько оппозиционных объединений провели акцию за реформу МВД под названием «Милиция. Перезагрузка». Участники митинга требовали сокращения штатного состава сотрудников Министерства внутренних дел и отставки руководителя ведомства Рашида Нургалиева. Репортаж Максима Ярошевского.
Площадь памятника Маяковского оцепили усиленные наряды милиции, местами ее перегородили автобусами с зарешеченными окнами. Специально чтобы проследить за соблюдением прав митингующих на Триумфальную, пришел уполномоченный по правам человека Владимир Лукин.
Слежу за тем, чтобы разрешенное властями мероприятие прошло нормально, без провокаций.
Однако без провокаций в итоге не обошлось. В самом начале митинга, когда к микрофону только подошел его ведущий, в толпе появились плакаты, содержащие критику в отношении правозащитников Льва Пономарева и Людмилы Алексеевой. Несколько минут журналист и писатель Виктор Шендерович со сцены просил в ситуацию вмешаться милиционеров.
Я напоминаю вам, дорогая министра, что вы получаете зарплату за защиту наших прав, в частности за то, чтобы мы имели возможность провести митинг, в частности за то, чтобы здесь не было провокаторов. Уважаемая милиция, вас тут толпы. Пожалуйста, поучаствуйте в том, чтобы убрать провокаторов.
Еще через 15 минут, когда я брал интервью у Льва Пономарева и задавал ему вопрос, как он относится к провокациям, в нашу сторону полетели похожие на 100-долларовые банкноты бумажки с надписью «Эти доллары – плата за развал милиции в России». Лев Пономарев отреагировал на это с улыбкой.
Давно уже Сурков создал отряды молодых людей, которые натаскиваются на борьбе с оппозицией. Всякие творческие идеи у них есть, как видите. Но я должен сказать, по-моему, это только увеличивает популярность. Надо и благодарить, по-моему. Но, слава богу, насилия нет, понимаете. Я боюсь другого, что вот они будут все новые и новые технологии обрабатывать, и когда-то они начнут бросать какие-нибудь гранаты там и так далее. Это опасно.
О требованиях митингующих рассказывает оппозиционер Марина Литвинович.
Реформа должна носить такой характер, чтобы вот эти все ежедневные случаи, когда сотрудники милиции издеваются, избивают людей, чтобы это все прекратилось.
Добавляет координатор движения «Смена» Николай Ляскин.
Надо заставить милицию бояться, что они будут отвечать в судах как обыкновенные граждане, что будут нести наказание как граждане, совершившие преступление, и страх перед законом заставит их быть нормальными людьми, нормальными работниками. Работниками и заставят идти в милицию тех, кто действительно хочет работать, не кто хочет воровать.
Во время митинга за реформирование МВД его участники собирали подписи под петицией с требованиями. 9 марта документ намерены отнести в администрацию президента. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Среди забот российских чиновников реформа МВД на этой неделе главного места не занимала. Важнее было разобраться, кто виновен в том, что российские олимпийцы привезли из Ванкувера не так много медалей. Имена потенциальных жертв были известны. Тягачев и Мутко. Покарать пока решили одного. Давний друг Владимира Путина Виталий Мутко остается на своем посту. Президент Олимпийского комитета Леонид Тягачев подал в отставку. Спортивный обозреватель Александр Горбунов сомневается, что уход чиновника что-то изменит. Если кто-то и виновен, так это тренеры.
Для того, чтобы тренироваться и соревноваться в хороших стадионах, на хороших аренах, за рубежом, они были обеспечены абсолютно всем необходимым, они не знали проблем с материальной точки зрения никаких. Значит, спортсменами руководили непосредственно тренеры, которые, руководствуясь, видимо, какими-то спортивными методиками для подготовки спортсменов к олимпийским турнирам. Тренеры тоже не знали никаких проблем и забот. Государство их обеспечило этим, потому что такие суммы, которые затратило российское государство на подготовку российских спортсменов к Олимпиаде, но они эти суммы не снились больше никому. Вот 6 европейских государств, которые опередили Россию в общей таблице этих медалей, это Германия, Норвегия, Франция, Швеция, Швейцария и Австрия. Они вместе, вот эти 6 государств, завоевали в Ванкувере 97 медалей в общей сложности. И вот вместе они потратили гораздо меньше на подготовку своих олимпийцев, чем Россия, которая завоевала 15 медалей. Кто в этом виноват? При всем привычном нашем подходе во всем виноват начальник, но вряд ли Мутков и Тягачев виноваты в том, что тренеры, допустим, где-то переборщили со сборами, а где-то там спортсмены там неправильно готовились.
Чудес в спорте не бывает. Нам необходимо как минимум 6-8 лет, чтобы вырастить новое поколение олимпийцев. Здесь только началась серьезная работа, которую мы завершим не ранее Олимпийских игр 2018 года, отметил министр спорта Мутко. Это значит, что даже министр признает, от следующей Олимпиады в Сочи в 2014 году ждать России нечего. Далее в программе «Итоги недели» Радио Свобода сразу после краткой сводки новостей. Юбилейная беседа с правозащитником Сергеем Ковалевым.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня в центре Москвы прошел санкционированный митинг с требованием радикальной реформы милиции. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, на Триумфальной площади собрались около 200 человек. Правозащитники, активисты оппозиционных движений. В ходе митинга неизвестные пытались устроить провокации. ФСБ России подтверждает информацию о гибели одного из лидеров боевиков на Северном Кавказе Александра Тихомирова, известного как Саид Бурятский. В Дербентском районе Дагестана в ходе спецоперации убит боевик. По данным правоохранительных органов, Исламудин Аликулиев был причастен к обстрелу сотрудников милиции 4 марта, тогда два милиционера были ранены. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун побывал сегодня с необъявленным визитом на юге Афганистана. Браун встретился с британскими военными, участвующими в наступлении на талибов в провинции Гельмент. Президент России Дмитрий Медведев упразднил Федеральное агентство по науке и инновациям и Федеральное агентство по образованию, Роснаука и Рособразование. Правопреемником этих государственных ведомств станет Министерство образования и науки. В Забайкалье предъявлено обвинение заместителю директора Урульгинской школы-интерната Дмитрию Виткаускасу, который подозревается в избиении детей. Президенту Египта Хосни Мубараку была сделана хирургическая операция по удалению желчного пузыря. Операция прошла в Германии, и сообщается, что она была успешной. На юге Филиппин в результате нападения ультралевых повстанцев сегодня погибли 11 военнослужащих, еще 7 были ранены. Страны Запада предлагают новые экономические санкции против Ирана, в частности, запрет на открытие иранских банков за границей.
Продолжаем программу «Итоги недели». Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. 2 марта исполнилось 80 лет Сергею Адамовичу Ковалеву. С 60-х годов он принимал участие в советском правозащитном движении. В 75-м был приговорен к 7 годам лагерей строгого режима и 3 годам ссылки по обвинению в антисоветской агитации. В начале 90-х годов Сергей Ковалев был народным депутатом России, затем депутатом Госдумы от партии «Союз правых сил», возглавлял комиссию по правам человека при президенте России. В день юбилея и с Сергеем Ковалевым встретился мой коллега Владимир Тольц.
Вот если говорить по-крупному, не трогать там какие-то частности вроде там политики или рыбалки, как ты считаешь, ты прожил счастливую жизнь?
Думаю, да. Ну, во всяком случае, очень интересно, а это уже элемент счастливой жизни. А что же? А что такое счастливая жизнь в мужском понимании? Это, так сказать, жизнь, наполненная разными решительными событиями.
А вот что наиболее, если угодно, наиболее счастливый момент?
На этот вопрос нельзя ответить, по-моему. Понимаешь, что в момент происшествия вызывало самый большой эмоциональный всплеск, да? Ну, например, в Буденновске, когда стало понятно, что наша с Басаевым договоренность все-таки ложится в основу соглашения. Это означало, я не знаю, сколько там в жизни таким способом было спасено, это невозможно сказать, правда? Ясно, что много.
Но как большая это неудача, если считать.
Неудача
за эти 80.
Как тебе сказать, самая большая неудача, ну, скажем так, это крушение надежд. Я никогда не испытывал никакой эйфории, вот начало 90-х годов, да, я отлично понимал, что вся эта волна любви к демократии, что это дело временное, что будут отступления, что трудностей больше, чем достижений. Достижения весьма кое-какие, прямо скажем. Старость, я бы сказал, прибавляет наглости, так задумываться о вещах, о которых до тебя думали тысячи людей умнее тебя, и довольно безуспешно. И прибавляет наглости не очень огорчаться, испытывая здесь, ну так, логические неудачи, скажем так. Почему я это говорю? Потому что вот у меня очень ясное осознание того, что такой вот политический, нравственный, исторический кризис, он не в России только, он глобальный. И решения должны быть глобальные. Локальных решений такого рода кризисы не имеют. И поэтому я иногда с некоторым смущением позволяю себе думать, так сказать, об общем выходе из этого кризиса. О способе, как вывести из чудовищного болота, которое называется реальная политика. Как миру вылезти. Ну, мне кажется, что есть надежда на наше гражданское общество тоже. Вот, может быть, прежде всего надежда на тех, кто в былые недавние времена готов был, так сказать, купить себе чувство самоуважения за тюрьму. Готов был расплатиться тюрьмой. Ну и тех, кто сейчас пришел вот с этим мужеством, с этим пониманием, с этими оценками, что стыдно, что не стыдно. Знаете, нам сейчас не стыдно, нам, населению России, нам не стыдно, что наша Конституция теперь ничем не отличается от сталинской. Она точно так же не предназначена для употребления. Не стыдно того, что у нас снова нет выборов, никаких майданов, все прекрасно, и все знают, что власти врут, и это никого не беспокоит, совершенно никого, за редкими исключениями. Вот на этих редких исключениях, по-моему, сойдется история, потому что была Восточная Европа, которая вернулась в Европу, мирно вернулась, но очень решительным мужским поведением вернулась. Мы в Советском Союзе в каком-то смысле мы не занимались тем, чем занимались Хартия 77 и Коскор, и, соответственно, Солидарность и Народный фронт. У нас не было даже попыток такого рода серьезных действий. Но в каком-то смысле мы были впереди. Потому что поляки и чехи, они были родом из Европы. И для них их европейский идеал – это было вернуться домой, вернуться туда, откуда их советская армия вытащила и ввергла в некий соцлагерь, да? Вот вернуться назад в Европу. А мы-то были больше европейцы, чем европейцы, потому что мы, как дилетанты, наивно полагали, что вот эти самые универсальные ценности – они и есть движущая сила европейского и американского, ну, западного, цивилизованного развития, такой настоящей демократии. А это не так. И если говорить о разочаровании, вот ты спросил, вот это было одно из самых острых разочарований.
С Сергеем Ковалевым говорил Владимир Тольц. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свободы» и на очереди рубрика «Телерейтинг». Я приветствую телеобозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, добрый вечер. Любопытно, отмечали ли федеральные телеканалы 80-летие Сергея Ковалева?
Дмитрий, я полагаю, что ответ вам известен заранее. Нет, не отмечали. Сергей Ковалев, к сожалению, не тот человек, которым интересуется наше телевидение. И эта ситуация зафиксирована уже очень давно, примерно лет 10. Люди типа Ковалева наше телевидение решительно не интересует. И можно перебросить отсюда мостик к одному печальному юбилею нынешней недели. Я имею в виду 15-летие со дня гибели Влада Листьева. Эту дату отмечали очень широко все каналы, был специальный фильм. На Останкине повесили огромную фотографию размером 30 на 27 метров. Все говорили ритуальные слова, которые говорят из года в год. Я об этой годовщине вспоминаю, то есть отдавая дань замечательному журналисту, я вспоминаю в основном только с одной целью, сказать о том, что именно Влад Листьев построил то коммерческое телевидение, которое мы имеем сегодня. То телевидение, которое совершенно не интересуется людьми масштаба Сергея Ковалева. Вот, к сожалению, это такая очень грустная и печальная данность.
На этой неделе поклонники прощались с безвременно ушедшим актером Владиславом Галкиным, и на телеэкраны вышел сериал «Котовский» с ним в главной роли.
Да, совершенно верно. Причем эти даты совпали почти буквально, и, к сожалению, вот опять же, как-то история всегда рифмуется между Владом Листьевым и Владом Галкиным, тоже существует определенная рифма. Потому что это то телевидение, которое построил Влад Листьев, оно же в какой-то степени, разумеется, при всех допущениях, оно убило и Владислава Галкина. Разумеется, телевидение убивает не дословно, не физически. Но вот череда смертей последнего времени, она, конечно, очень настораживает. Сначала ушел Роман Трахтенберг, причем это все люди вокруг 40, там чуть больше, чуть меньше. Потом ушел из жизни Владимир Турчинский, «Динамит». И вот, наконец, Влад Галкин и все эти люди так или иначе были инфицированы телевидением. Разумеется, между ними есть большая разница. Трахтенберг сам придумал свою историю, хотя на самом деле был человеком тонким, филологом, структуралистом, но очень хотелось известности. И он придумывал такие шоу, которые ему эту известность принесут. Потом маска приросла к лицу. Его шоу, которое называлось «Деньги не пахнут», оно стало каким-то эмблематичным для него. Деньги пахли очень сильно, и вот с этим запахом он как-то так и ушел от нас. Владимир Турчинский, человек тонкий, умный и очень остроумный, об этом говорят последние его шоу, которое он вел на пару с Павлом Волей, тоже был человеком любопытным, но тоже очень хотел нравиться. Отсюда и желание вот этой вот совершенства формы, которая уже как-то не совмещалась с содержанием. То есть эти люди, все-таки если их не окончательно убило телевидение, то оно подвигло их к такому скорому финалу, вот эта вот бесконечная гонка, с которой несовместима жизнь. Владислав Галкин. Это, конечно, уже совсем особый сюжет. Я хочу напомнить нашим слушателям, что это замечательный актер. Умер в возрасте 38 лет. Но за свою, в общем, недолгую жизнь он успел сыграть очень много. Он начинал в роли Гекльберри Финна в замечательном приключении Тома Сойера «Гекльберри Финна» Станислава Говорухина. Он играл Гекльберри Финна. И с тех пор он сыграл 44 роли. Но случилось так, что он тоже не выдержал эту бесконечную гонку. Летом он сорвался, была драка в баре, пьяная драка с милиционерами, ему дали год условно. И дальше началась невиданная по масштабам телевизионная травля. То есть все наши телевизионные пуристы, в кавычках, там от Глеба Пьяных до Андрея Малахова, все не оставляли его ни на минуту своим вниманием. И как выяснилось, это выяснилось очень быстро, что человек оказался настолько раним, он просто не справился с этой ситуацией. Он начал пить, у него стали отказывать органы. И вот уже после смерти его адвокат Генрих Падва говорил, что в его практике не было такого, чтобы человек так раскаялся и так страдал от того, что он сделал. И роль Котовского в достаточно таком картонном ходульном сериале, она уже смотрится просто как знак и эмблема, потому что это уже как бы и история в каком-то смысле и его жизни, потому что Котовский при светлом плане то ли авантюриста, то ли Робин Гуда, но человека, несомненно, талантливого, яркого и, если можно так сказать, позитивного. И вот люди уходят таким образом, и никто даже не просит прощения за то, что с ними происходит на телевидении. Вот эта вот цепь, она как-то замыкается. Вот 15 лет со дня смерти Влада Листьева у нас такое телевидение, которое в том числе и уничтожает людей. И, кстати, оно же уничтожило и самого Влада Листьева. То есть не как телеведущего, а как человека, который занимался коммерческой деятельностью. То есть теперь у нас телевидение, которое само уничтожает людей. Мне кажется, эта тенденция очень печальная.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Зарощенный. Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В четверг утром в Центральной клинической больнице в Москве умер первый президент самопровозглашенной Республики Абхазия Владислав Ардзинба. Ему было 64 года. Слово Олегу Кусову.
На Кавказе в 90-е годы Владислав Ардзинба был популярным политиком. Бывший глава Северной Осетии Ахшербек Галазов убежден, что профессор и президент Ардзинба сделал много для сохранения своего этноса.
Это был очень талантливый человек, великолепный оратор. Я считаю, 90-е годы – это трагические годы. Если сохранились народы, сохранились республики, сохранилась культура, традиции народов, то в этом заслуга таких людей, как Владислав Ардзинба.
Нынешний председатель Верховного Совета Абхазской Автономной Республики в Тбилиси Гия Гвазава, напротив, считает, что Владислав Ардзинба намеренно добивался разрыва в отношениях между абхазами и грузинами, понимая, что выполняет волю московского Кремля.
Я был депутатом Верховного Совета Абхазии, председателем одной из комиссий. Ардзинба был председателем этого Верховного Совета. Я соболезную семье, Хотя этот человек сыграл, я думаю, отрицательную роль в истории своего этноса Абхазии, целостность Грузии. Это было гарантом абхазскому этносу и всем тем этносам, которые проживают на территории Грузии. Это, по-моему, аксиома. Помню, первый день работы Верховного Совета, мы когда собрались, он сразу предоставил нам герб, флаг Абхазии. Мы сказали, что можно было это как бы вместе сделать, и грузинская часть, и абхазская, всех тех людей, которые живут на территории Абхазии, как бы сообща, объявить конкурс, на чем он сказал, что ну вот зачем, я вас не перетрудил, все у меня готово. Человек, который образованный, умный человек, не мог не знать, что спасение этноса, его маленького абхазского этноса, это как раз именно близость к грузинской культуре, почти идентичности наших культур и нашей прошлой истории. Прекрасно знал историю малых народов и наций Закавказья, или что с ними Россия сделала. Он прекрасно знал, что во Владикавказе там нету практически осетинских школ, тогда как на территории Грузии их было очень много. Спасение это в единстве с нами, что мы вместе должны спасаться. Значит, отсюда логический вывод, что он просто выполнял заказ.
Сухумский публицист Инал Хашик напоминает, что преемник Владислава Ардзинба Рауль Хаджимба проиграл в 2004 году президентские выборы. Но уже спустя несколько лет Ардзинбу стали называть в Абхазии ататюрком своего народа.
Стало обретать в абхазском обществе осознание места Владислава Ардзинба в абхазской истории. И сейчас, вне зависимости от каких-то политических пристрастий, все сходятся в одном. Это и руководство страны, и народ, что Владислав Ардзинба – это та величина, которая тот политик, который, собственно говоря, и принес Абхазии эту реальную независимость, которая была дана не в 2008 году, как многие сейчас в России пытаются представить, а именно вот в 1993 году, когда Абхазия, вопреки всему, вопреки сложившейся мировой конъюнктуре, сложившейся геополитической ситуации, выиграла неравную войну с Грузией. Ардзинба, конечно же, еще год назад он уже воспринимался неким таким абхазским ататюрком.
Рассказывал сухумский публицист Инал Хашик.
Воспоминания о Владиславе Ардзинба записал Олег Кусов. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Абхазскую тему продолжит писатель Виктор Ерофеев. Рубрика «Русская энциклопедия».
Здравствуйте. Сегодня мы говорим об Абхазии. Я должен сказать, что некоторое время назад, еще до российско-грузинской войны, я был в Абхазии. Я приехал туда, думая, что это загнанная в угол маленькая несчастная страна, а встретился там с прекрасными людьми, замечательной интеллигенцией. У меня это произвело все сильное впечатление, что я для американской газеты International Herald Tribune написал статью «Во славу Абхазии». Бог, когда раздавал народам, как гласит абхазская народная история, раздавал всем народам земли, а потом выяснилось, что абхазцы остались без земли, и Бог отдал им свою землю. Так что если посмотреть на Божью землю, так надо смело ехать в Абхазию. Но эта Божья земля претерпела огромное количество несчастья. Это старинное абхазское царство многие века разрывали на случае разные завоеватели. Абхазия выжила, выдержала все это. И вот после падения Советского Союза стала независимой и от Грузии, и от России. Значит ли это, что уже теперь, когда Абхазия стала независимой и свободной, и, можно сказать, имеет свои собственные ориентиры, можно ли сказать, что у Абхазии теперь светлое будущее? Вообще, куда идет Абхазия? Вот эти вопросы, конечно, мучают и абхазский народ, мучают и нас. И у меня на проводе замечательный историк, известный политический деятель, писатель Станислав Лакоба, но из той самой великой абхазской семьи Лакоб, которые много сделали для абхазского народа. Станислав, я вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте.
Станислав, вы слышали, что я говорил? Хочу спросить сразу, как чувствует себя сегодня абхазский народ?
Естественно, было очень много проблем, очень тяжелая была ситуация, ребята, о которой вы говорили.
как раз вот в тот ваш приезд, незадолго до военных событий, за год примерно, вот, и вы могли видеть все своими глазами, все, что здесь происходило. Сегодня, на самом деле, гораздо легче, гораздо свободнее во всех отношениях, несмотря на то, что у некоторых есть опасения, что вот не оказались ли мы между там двух огней. Но знаете, географически так определено, что мы не можем уйти от Грузии, мы не можем уйти от России далеко. Вот. Тем более Абхазия не в первый раз переживает такой независимый период. Другой вопрос, насколько долго все это, естественно, продлится. Мы знаем, что в нашем регионе, где очень много зависит от расстановки внешних сил,
Абхазия пережила страшную войну с Грузией. А какое сейчас отношение Грузии к грузинскому народу в Абхазии?
Ну, если говорить по большому счету, то никаких, конечно, отношений нет сегодня. Никаких отношений нет и в политическом плане, да, и в другом плане тоже, в общем, минимальные, конечно, контакты. Вот, и мы живем сами по себе, а Грузия живет сама по себе. Ну, конечно, есть в абхазском обществе. Да, есть некоторые, конечно, опасения в абхазском обществе в последнее время, что некоторое потепление, скажем, отношений между Россией и Грузией, в частности, среди оппозиционных сил Грузии, может привести к каким-то нежелательным переменам. И в основном абхазцы склонны проводить исторические параллели с тем, что было в свое время, в 20-х годах. Ведь когда-то, вы знаете, Абхазия тоже была независимой республикой. Это было, скажем, в 21-м году, и в советское время, и во время Горской республики это происходило. Это был недолгий период, она была независима как от Советской России, так и от Советской Грузии. Но дальнейшие события СССР, появление СССР и Закавказской Федерации говорило о том, что Абхазию нужно опять как бы объединить, соединить на основе каких-то союзов с Грузией, там, с другими странами Закавказья. Вот в этом есть опасение, потому что абхазы себя, и не только абхазы, все население Абхазии сегодня воспринимает свою страну как независимое государство. И, конечно, не может быть речи ни о каких союзах, там, конфедеративных и других.
Станислав, скажите мне, пожалуйста, есть ли угроза со стороны России для независимости Абхазии?
Ну, вы знаете, на сегодняшний день нельзя, я не могу об этом сказать, что есть какая-то угроза со стороны России. Скорее нет, наоборот, сегодня это не чувствуется. Сегодня вы знаете, что Россия себя ведет, во всяком случае, очень дипломатично, аккуратно во всех отношениях. Понятно, что у нее есть определенные цели, определенные интересы. Вот. Ну, как-то в свое время высказался Путин накануне визита в Абхазию. Он сказал, что я вижу отношения между Россией и Абхазией примерно такие же, как между Францией и Монако. Но в данном случае, я думаю, нас устраивала бы такая схема.
Станислав, я хочу сказать, что я лично и, наверное, многие-многие люди в России желают Абхазии действительно процветания. Прекрасная страна. Всего доброго. До свидания.
Спасибо, Виктор. Спасибо.
Русская энциклопедия. Писатель Виктор Ерофеев беседовал с абхазским историком Станиславом Лакобы. Главным событием недели вернемся во второй части нашей программы. До конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Тейлор Свифт добавила к своему послужному списку еще один букет номинаций. На этот раз от ассоциации кантри-музыки. CMA, как ее сокращенно называют. Номинации 23-летней суперзвезды включают «Entertainer года», «Лучшая исполнительница», «Лучшая песня» «You Belong With Me» и «Лучший видеоклип» этой же песни. За почетный титул «Лучший Entertainer года» ей придется побороться с такими тяжеловесами кантри-индустрии, как Кэрри Андервуд, Кенни Чесни, Тоби Кейт, Джордж Стрейт, Брэд Пейсли, Кит Орбан и группа Зака Брауна. Номинанты в категории «Лучшая исполнительница года» включают, кроме Свифт, Миранду Ламберт, Ребу Макентайр, Кэрри Андервуд и Ли Энн Вомак. Кто победит, станет известно во время церемонии вручения наград, которая будет транслироваться телеканалом CBS в воскресенье 18 апреля. Напомню, что в январе Свифт получила 4 премии Грэмми, а в четверг начала второй тур в поддержку своей мультимиллионной пластинки «Fearless», во время которого она в течение 3 месяцев выступит в 25 штатах и провинциях Северной Америки. Список номинантов 45-й ежегодной церемонии CMA возглавляет суперпопулярное сейчас трио «Lady Antebellum», получившее 7 номинаций в 5 категориях. Легендарные американские рокеры «Металлика» объявили о своем первом с 1999 года концерте в Израиле, который состоится 22 мая на стадионе «Рамат-Ган» в Тель-Авиве. Однако многочисленные поклонники металлистов, с нетерпением ожидавшие их приезда, сейчас призывают к бойкоту этого шоу в связи с баснословно завышенными ценами. Знает ли «Металлика» о том, что продюсер израильского концерта Марсель Аврам продает самые дешевые билеты более чем за $150, а сидячие места более чем за $300, неизвестно. Но поклонники отказываются покупать билеты, пока стоимость от них будет снижена минимум 2 раза. Американские культовые рокеры Pavement в рамках своего воссоединительного тура выступили на этой неделе с первым за 10 лет шоу в Новой Зеландии, где представили песни из всех 5 своих альбомов. Далее группа направится в Австралию и Японию, будет участвовать в фестивале Coachella в Америке, а также выступит с концертами в Англии и Европе. Pavement также заявлены хедлайнерами нескольких летних музыкальных фестивалей, включая престижный Pitchfork. А во второй половине сентября порадует своих нью-йоркских поклонников бесплатными концертами в Центральном парке. Последний альбом британской группы Saint, Soldier of Love, возглавляет Billboard уже 3-ю неделю подряд. А в рок-чартах вновь лидируют американские рокеры из Сиэтла Alice in Chains, на этот раз со своим новым синглом Your Decision. Вот эту их песню я сегодня и предлагаю послушать. What's your fears become your God? It's your decision. It's your decision.
Alice in Chains на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас беседа с политиком Мариной Салье, обзор еженедельников и блогов, рубрики «Гломорама», «Вопрос недели» и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».